Уважаемые коллеги, добрый день. Здравствуйте. Все собрались? Давайте начнем работать. В апреле текущего года мы провели специальное совещание по вопросам развития металлургического комплекса. И в нем приняли участие тогда члены правительства, представители отраслевого бизнеса, так же, как и сегодня. И, на мой взгляд, разговор у нас получился предельно конкретный, поскольку речь шла в том числе о тех вызовах и трудностях, с которыми столкнулись, да и продолжают сталкиваться российские металлурги, имею в виду ограничения по их работе на внешних рынках, а также запрет на покупку некоторых зарубежных компонентов для выпуска в России арматуры, металлопроката, стальных листов. Уже говорил, что эти решения приняты западными странами в угоду политическим интересам, причем текущим, конъюнктурным и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике, на самом деле. Причем в расчет не брались даже очевидные и понятные последствия, включая рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке, подстегивание мировой инфляции в целом. То же самое примерно происходит у нас и по некоторым другим отраслям, в частности, в энергетике. Снижение благополучия, качества жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как приверженность принципов Всемирной торговой организации, они просто выброшены на помойку. По-видимому, некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и вспоминать уже не хочется, да, потому что просто неловко об этом говорить. Добавлю, что ограничения на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции. Мы это видим, повторяю, и в других отраслях. Представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу. Хотел бы вновь подчеркнуть, Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров. Вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами. Но мы не будем работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к нам явно недружественные отношения. Это касается не только рынка металлов, но и других наших экспортных товаров, о чем я только что дважды уже упомянул. И, конечно, в фокусе внимания как отраслевых компаний, так и правительства, глав регионов, должно быть обеспечение внутреннего спроса на продукцию металлургии. Причем речь идет не только о стабильных поставках этих товаров на наш рынок, но и об увеличении этих поставок, о росте спроса. Прежде всего за счет наращивания объемов строительства жилья, промышленных и коммерческих объектов. За счет реализации масштабных программ по развитию инфраструктуры, железных дорог, мостов, путепроводов и других капитальных объектов. Напомню, что на совещании в апреле было поручено утвердить стратегию развития отечественной металлургии до 2030 года. При этом особый акцент просил сделать тогда на активный рост потребления металла внутри страны, на обеспечение доступных цен на эту продукцию для бизнеса и для граждан. Для крупных региональных и федеральных проектов с мощным эффектом для целевых отраслей экономики, для территории России, для качества жизни наших граждан в конечном итоге. Подчеркну, стратегия должна быть рассчитана не только на преодоление текущих трудностей, на поддержку российских металлургов, их трудовых коллективов в нынешних условиях, на длительную перспективу нужно думать об этом. Но в то же время нужно и задавать ориентиры долгосрочного развития отрасли в целом, создавать основу для перспективных планов компаний и предприятий. Также тогда было поручение правительству совместно с бизнесом уточнить экспортные направления российской металлургии, чтобы переориентировать товарные потоки на динамично растущие рынки, на тех партнеров, которые дорожат своей репутацией и действительно заинтересованы в развитии деловых контактов с нашей страной. На прошлом совещании был затронут также и ряд других вопросов, значимых для работы металлургического комплекса, включая особенности налогообложения отрасли. Мы вот с коллегами из администрации, из правительства в последние дни, вот сегодня с утра уже все эти вопросы еще раз поднимали и обсуждали. Предлагаю сегодня на нашем совещании еще раз подробно обсудить все эти проблемы, поговорить о том, что по каждой из этих тем, которые раньше обсуждались, сделано, проанализировать, как выполняются принятые ранее решения. И, конечно, я рассчитываю, как всегда, на откровенный разговор. Давайте начнем нашу сегодняшнюю встречу. И начнем ее с доклада министра и вице-премьера Мантурова Дениса Валентиновича. Пожалуйста.
Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Российские металлурги сейчас работают в условиях ограниченного доступа к западным рынкам. Экспорт во втором квартале сократился примерно на 20%. Также наблюдается существенный спад внутреннего потребления. В результате загрузка мощностей по отрасли снизилась в среднем с 93 до 80%. В целом это не самый плохой уровень, но по отдельным заводам ситуация хуже. Сложнее других приходится магнитке, у них загрузка 62%. По Северстали 72%. Они выпускают преимущественно листовой прокат. Это как раз по нему, собственно, и наблюдается наибольшее сжатие спроса. Отчасти черная металлургия выручает стальные полуфабрикаты. Здесь Европа попросту не может отказаться от наших поставок. Плюс Китай в первом полугодии нарастил закупки более чем в 5 раз. И также выросла нагрузка в Турцию, Мексику. И другой вопрос, что маржинальность экспорта не такая, как была еще год назад. На фоне замедления глобальной экономики мировые цены на сталь резко снижаются. Кроме того, на новый для нас рынок металлургия вынуждена искать место и работать с дисконтом. При текущем курсе рубля внешние поставки мало рентабельны, а где-то совсем экономически нецелесообразны. Несколько лучше ситуация по металлам цветной группы, которые широко востребованы на мировых рынках. Цены на алюминий, медь, никель стабилизировались на уровне конца 2020 года, однако ограничения экспорта в Европу продукции высоких переделов повлияли на снижение загрузки производителей высокомаржинальной номенклатуры, имея в виду профиль, прокат, в среднем примерно на 10%. С учетом всех озвученных факторов, в июне и в июле у ряда компаний черной металлургии уже зафиксирована отрицательная рентабельность. Это касается НЛМК, ММК, Тула-Сталь, Новосталь-М, группа ПМХ. Но надо отдать должное руководству предприятий, которые в краткосрочной перспективе планируют сохранять рабочие места. При этом, конечно, накопленный запас прочности, он не бесконечен, поэтому нам нужно оперативно поддерживать отрасль. В первую очередь, мы считаем, необходимо снизить фискальную нагрузку, которую ввели в прошлом году на волне сверхдоходов. Сейчас ситуация кардинально изменилась. В этой связи, Владимир, прошу вас поддержать нашу инициативу по корректировке акциза на жидкую сталь. По сути, сегодня это стало налогом не на доходы, а на оборотный налог, которого раньше в отрасли не было. В момент всплеска цен это было действительно оправдано, но сейчас при продолжении снижения загрузки и показателей эффективности самих предприятий мы предлагаем вернуться к этому вопросу. Также это касается необходимости пересмотра формул расчета НДПИ. Это имеется в виду по каждому предприятию по своей специфике на железнодородное сырье, коксующийся уголь. Горнорудные предприятия сейчас также находятся под давлением. В частности, Михайловский ГОК остался практически без рынка сбыта. То есть, если группа «Металлинвест» имеет 3 ГОКа, по Лебединскому, по Старому Осколу, там производится горячее брикетированное железо, которое востребовано на рынке, там достаточная рентабельность. По Михайловскому ГОКу он остался практически без рынка сбыта. как я уже сказал, ММК недозагружен, Европа закрыта, а он производит окатыш и концентрат. На системном снижении избыточного регулирования металлургии мы также сделали акцент при подготовке по вашему поручению обновленной стратегии отрасли до 2030 года. И говоря о ее других приоритетах, прежде всего отмечу увеличение потребления металлопродукции на внутреннем рынке. Способствовать этому должно восстановление темпов жилищного строительства и расширение использования стройки металлоконструкции. В этой части Минстрой вместе с Минпромторгом разработали план мероприятий по стимулированию возведения модульного жилья на металлокаркасе. Его реализация обеспечит перевод на эту технологию. Мы рассчитываем до 30% массового жилищного строительства к 2030 году. Емкий спрос на продукцию металлургов формирует предложение Маратом Кирзяновичем. Это программа модернизации ЖКХ и, конечно, крупные инфраструктурные проекты, такие как расширение БАМа, строительство автомагистралей, новые нефти и газопроводы в направлении, в первую очередь, Азиатско-Тихоокеанского региона. В случае реализации озвученных планов Минстроем, Минтрансом, Минэнерго металлурги получат дополнительный заказ. Кроме того, в текущих условиях низких цен мы предлагаем Минфину совместно с Минпромторгом и Росрезерву проработать вопрос закупок металлопродукции в Госрезерв. Мы рассчитываем на вашу, Владимир, поддержку в этом вопросе, имея в виду формирование запасов, которые впоследствии можно будет использовать для интервенции на внутреннем рынке при росте цен, а также в случае нехватки продукции металлургических заводов Донбасса для восстановления инфраструктуры региона. Еще один приоритет стратегии – это сырьевая обеспеченность отрасли. Через тарифное регулирование мы насытили внутренний рынок лома черных металлов. Цена на него снизилась от мартовских на сегодняшний день на 33%. Продлеваем квотирование до конца года и дальше будем гибко использовать этот инструмент в зависимости от складывающейся конъюнктуры. По хромовому сырью с 2018 года доля импорта сократилась с 67% до 32%. Полностью выйдем на самообеспечение в 2025 году благодаря реализации проекта Челябинского электрометаллургического комбината по освоению месторождений на Полярном Урале и в Пермском крае. После этого вернемся к вам, Владимир Иванович, с конкретными предложениями. Наконец, третий важный блок стратегии направлен на развитие транспортных коридоров и снижение затрат на логистику. Мы уже видим переориентацию экспорта на новые направления. Чтобы облегчить доступ на эти рынки, правительство работает над устранением барьеров. В частности, ведется подготовка межправ-соглашения с Турцией, в рамках которой формируем предложение по снижению ввозных пошлин на поставки нашей металлопродукции. Помимо того, что я сказал, в стратегии отражены вопросы импортозамещения технологического оборудования, традиционно, которое мы закупали по импорту. Это также подготовка кадров, и мы не забываем про декарбонизацию отрасли. Документ сейчас находится на согласовании федеральных органов исполнительной власти, мы должны его утвердить не позднее октября. Отдельно хотел бы доложить по предприятию «Тула-Чермет-Сталь». На прошлом совещании к вам обращался его владелец Зубицкий Евгений Борисович, и вы нам дали с Минфином поручение поддержать этот завод. Мы с коллегами согласовали механизм компенсации процентных ставок по привлечению предприятиям кредитов. Это должно вернуть экономику проекта в зону плановой рентабельности. Владимир, прошу поддержать наш базовый подход по стратегии, которая я озвучил, а также и те инициативы, которые мной озвучены. Коллеги, при необходимости меня дополнить. Спасибо за внимание.
Спасибо, Денис Валентинович. Уважаемые коллеги, мы прежние наши совещания проводили таким образом, что я давал возможность высказаться каждому из представителей отрасли. Сегодня у нас практически руководители всех крупнейших компаний собрались 12 человек. Но вопросы и проблемы, в принципе, в основном одни и те же, ну, за какими-то мелкими нюансами, за исключением каких-то мелких нюансов. Поэтому я бы хотел обратиться вот как раз к представителям отрасли. Повторяю, 12 человек, руководителей компаний. Может быть, кто-то возьмет на себя труд обобщить видение представителей отрасли и дополнить то, что было сказано Денисом Валентиновичем. Он в целом и так изложил ситуацию, но тем не менее я бы хотел обратиться к коллегам, которые работают непосредственно в отрасли. Они в зале совещания министерства находятся или это зал совещания где?
Да, Владимир, они у нас находятся надо мной на 41 этаже, да.
Да, это правильно, что они над вами. Значит, не вы над ними. Поэтому я бы хотел вот к залу обратиться, к залу совещания. Есть кто-то, кто хотел бы дополнить министра, вице-премьера?